Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Житенев, историк, автор книг о православном паломничестве, заместитель заведующего научной секции Императорского православного палестинского общества, один из основателей Российского научно-исследовательского института культурного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, президент Международной туристской академии. Мы говорим о паломничестве, о туризме, о тех вопросах, которые возникают в связи с этой очень важной сферой нашей деятельности. Ну, кому-то нравится просто быть дома, и это уже такая полнота бытия. Кому-то нужно все время узнавать что-то новое. И путешествие как раз прекрасная возможность. Причем путешествие и по России, и за рубеж, у кого, опять же, да, там, возможности для этого есть. Возвращаясь к тому моменту, о котором мы заговорили до начала нашего перерыва, какие бывают сложности в паломнических поездках и почему важно, чтобы именно люди, имеющие собственный опыт духовной жизни, принимали участие в организации таких путешествий. Я вспоминаю отзывы своих знакомых, которые перестали ездить в групповые паломнические поездки. Они это объясняли так. Очень сложно перенести, вот когда приезжаешь в какой-нибудь монастырь, там большая группа, да, и гид. Так, подходим, прикладываемся быстренько, подходим, приложились, отошли, выходим из храма, ждем у входа, собираемся в автобус. В таком режиме, человеку, который пытается через паломничество постичь какое-то другое измерение нашей реальности, существовать очень сложно. У меня несколько таких знакомых есть. Хочу спросить у вас, как сейчас дело обстоит?
Спасибо, Алла. Вы напомнили, мы перескочили с темы экономических проблем. Я очень коротко и отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, сейчас, к сожалению, последние лет 15-20 укоренилось сознание организаторов паломничества вслед за лидерами туризма, туристскими организациями, что на паломничестве можно зарабатывать. Вот это вот очень неверная, глубоко неправильная точка зрения. Вот наше Императорское православное палестинское общество до революции, наоборот, помогало людям, доплачивало им за поездки, чтобы они могли, имели возможность понимать, что основная масса паломников – люди небогатые. Богатые люди сами поехали, им никакие дотации не нужны. Значит, сейчас считается, что богатый, небогатый, можешь, не можешь, к вопросу о нахождении денег все равно ты заплатишь. Вот, и, значит, вот это...
Еще важный такой момент, я проси у Бога, если тебе это нужно, он даст. Они найдутся.
Ну,
если уж мы живем в том мире, где действуют законы денег, найдутся.
Ну, у вас такое интересное представление об экономических
возможностях. Я не экономист.
Значит, конечно, Господь Бог всегда поможет страждущим, в этом нет сомнения. А вопрос в другом, что я считаю, что безнравственно зарабатывать на паломничестве. Наверное, вот на туризме надо зарабатывать, а вот на паломничестве я не убежден. Хотя есть социальный туризм, на котором тоже зарабатывать нельзя. Например, туризм для бедных, туризм для убогих, для больных, для детей и так далее. На этом тоже, наверное, нельзя зарабатывать, уже не говоря о паломничестве. И вот на сегодняшний день считается, что на паломничестве можно заработать. Это не совсем правильно. Почему? Потому что это получается так, что эти люди призывают заработать на вере. Мы уже говорили о том, что паломничество – вид религиозной деятельности. Значит, вот на религиозной деятельности люди предполагают зарабатывать. Это, наверное, неправильно. Но экономическая составляющая на сегодняшний день имеет объективную цену и субъективную цену. А почему? А что я имею в виду под субъективной, в смысле под объективной? Это необходимые транспортные расходы, расходы на питание, расходы на проживание. Вот. Здесь, к сожалению, в отличие от XIX века, ругаемого XIX монархического века, что вот все было плохо, все нехорошо, однако людям помогали и питаться, и ездить на транспорте, и так далее. Вот. А сейчас ни государство, никто, ни общественные организации, ни религиозные организации не помогают людям ездить. Крайне редко это бывает. Вот. А субъективная часть – это так называемая маржа. То есть, что зарабатывает на этом человек, который, или люди, которые организуют эту поездку, на добавочную стоимость. Вот все люди, которые имеют нравственность, на паломничестве зарабатывать не должны и должны отказываться от этого, чтобы удешевить поездку. Вот. Иначе тогда она экономически от туристской поездки практически не отличается.
Но тогда они должны быть сегментом какого-то другого, более крупного организма, который будет позволять этим людям вкладывать свои силы, время, ресурсы, которые, опять же...
Это одна из возможностей, то, что вы говорите. А есть вещи, когда люди... А почему люди не могут работать бескорыстно?
Ну, семью надо кормить.
Если тебе нужно кормить семью, займись другой работой. Uh-huh. Вот. А кормить, понимаете, бедный бедному не поможет.
Ну, то есть, а кто тогда может работать в паломничестве?
Ну, вот сейчас огромное количество работают в паломничестве, пенсионеры, люди, которые, так сказать, нигде не работают, но они организуют паломнические поездки и помогают своим ближним uh-huh. ездить, и не зарабатывают на этом ничего. Вот мы, например, мы
отправляем... При этом они реализованы. Вот как внутреннее вот это состояние тоже важное для человека.
Ну как, раз они этим занимаются, значит, они удовлетворены этим, конечно. Ну,
то есть
безусловно.
Есть мотивация, да, она просто не экономическая, а другая.
И вот вы задали мне вопрос.
Про то, как это бывает у нас.
А,
давайте-ка
вот
быстренько приложимся
подходит...
к святыне, да, выходим, да, садимся, да, в автобус, да, едем дальше. У нас программа.
Ну, вы больше, это мне напоминает религиозный туризм, хотя, наверное, в паломничестве тоже это бывает. Это огромная проблема сопровождающих гидов, вожей. Вы знаете, как вот в древнем хождении называли экскурсоводов? Вожа, водитель. Понимаете? Вот, значит, вот игумен Даниил писал: «И послал мне Господь Бог доброго вожа, который показал мне весь Иерусалим, и плакал я от умиления». Я могу сказать одно, сказать вам, что, к сожалению, сейчас нету ни в Русской Православной Церкви, ни в других каких-то православных организациях, которые занимаются паломничеством, общей подготовки сопровождающих. А если есть, то они локальные, там, например, это там по Троице-Сергиевой Лавре, да, экскурсоводы, монахи, или там по Псково-Печорскому монастырю и так далее, по крупным монастырям, как правило, ставрогипиальным. А в целом сопровождающие – это люди неподготовленные. Мало того, что они материал почти не знают, вот, путаются в церковных терминах, не говоря уже в именах святых, вот, но и, конечно, ведут себя по-советски. Я же говорил, что мы не нашли кнопку у человека в голове, поэтому они продолжают советский опыт, когда, значит, вот такое дело. Но, вы знаете, есть здесь и проблемы самих паломников, которые, во-первых, соглашаются на такое дело, а во-вторых, понимаете, соглашаясь поехать на поездку, скажем, на Святую Землю на 7 дней, я не представляю себе, что можно за 7 дней посмотреть Святую Землю. Я вот был в Иерусалиме более 30 раз, каждый раз, когда я бываю в Иерусалиме, для себя там что-то новое нахожу. Понимаете? Поэтому я хочу вам сказать такую вещь. Вот наши предки ездили в святые места, ну, как минимум на полгода. Если ты приехал в Александр-Невскую лавру, Ты не должен забежать между Русским музеем и Эрмитажем в Лавру, посмотреть и дальше побежать. Ну, это невозможно. Значит, ты должен туда приехать, помолиться, побыть подольше и так далее. Или ты приехал в Дивеево, или еще куда-то. Нельзя соглашаться на условия временные. Тогда ты не помолишься, тогда тебя все время будут толкать, тебя все время будут торопить и так далее. Поэтому в данном случае для людей, которые ищут какой-то поддержки от святыни, ну, наверное, нужно самому принимать решение по временному, по времени нахождения около святого места. Вот. И второе, там есть один очень важный момент. В паломничество, и это идет с 4 века по Рождеству Христову, можно ехать, отправляться только по благословению духовника или батюшки с твоего прихода. Почему? Потому что не всякий человек готов к паломничеству. Вот это все считают, что вот я... Поехал в паломничество, потому что я так решил. Я поехал в паломничество, потому что я денег накопил. Я поехал в паломничество, потому что я хочу. Неправильно это паломничество. Только по благословению. Вы знаете, святитель Григорий Ниский порицал такого вида паломничества. И в советский период этим воспользовались, сказали, вот, даже святители не разрешали паломничество, ну, чтобы... показать, так сказать, что вот и церковь запрещала паломничество. Никогда церковь не запрещала паломничество. Против чего Григорий Ниский выступал и наш архиепископ Нифонт Новгородский? Против чего они выступали? Они выступали против прелести и развлечений в паломничестве. То есть они выступали против туристского отношения к паломничеству. Не пить и гулять, писал святитель Григорий, а... Мы должны ехать туда ради молитвы и ради поклонения святости и месту, где был Спаситель. Вот в этом смысл.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Юрьевич Житенев, историк, кандидат культурологии, специалист в области паломничества, туризма и все, что с этим связано, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». И я хотел бы обратиться уже к теме такой вот не только современной, не только о проблемах и реалиях современных паломничеств, а как раз к вашей теме, к истории. К истории этого вопроса и к тому, что... Для меня, допустим, было таким удивлением, что паломничество можно рассматривать как такой историко-культурный феномен, что вот много веков происходило нечто, люди ехали куда-то, к святыням, на святую землю или к другим святыням, и это можно осмыслить как, если угодно, форму какого-то особого духовного делания. Вот, например, вы уже упомянули, что были паломники, а были странники. Вот сразу вспоминается Лесков, очарованный странник. Учили в школе нас, что вот Лесков, допустим, в литературе открыл образ странника, образ праведника, странника, праведника. Вот, конечно, не совсем, наверное, открыл в этом смысле,
ну,
а просто
да,
он
открыл,
был,
конечно.
Он был,
зафиксировал,
открыл
скорее.
В литературе, да, но он был вот в мире, в реальности, в культуре, и он его описал, зафиксировал. Но тут мы думаем о том, что получается, об вот этих вот странниках, которые шли, всех себя посвящали именно устремленности к святыне, можно говорить как о некой особой форме духовного делания. Вот можно или нет?
Конечно.
Словом говоря, можем говорить, там, что вот были, там вот есть юродивые, это особый чин святости, но странники не чин святости, но некое направление приложения духовных усилий. Вот в чем здесь, что называется, такая, о чем в этом смысле история паломничества заставляет задуматься?
Ну, история паломничества — это прежде всего история духовного подвига, потому что это сейчас паломничество... Ну, скажем так, оно легкое. Но меня могут критиковать за эти слова, потому что за каждым движением души могут скрываться большие страдания, большие проблемы и так далее. Но вот технически паломничество легкое. Вот вы представьте себе средневековую Русь, обложенная со всех сторон врагами, османский железный занавес, а люди все равно продолжают ездить в Святую Землю, в Константинополь. Пусть уже там турки, но все равно для них это святой город, на Афон, в Грецию и так далее. Вы знаете, я хочу сказать, что каждая поездка – это всегда был подвиг. Не все возвращались из паломничества, многие погибали. Вот, и это было огромное и физическое, и духовное напряжение людей достигнуть святого места. Недаром Василий Гагара, известный казанский купец, оказавшись в Иерусалиме, не смог перешагнуть через порог храма Воскресения Христова, у него ноги отнялись от волнения, понимаете? Вот настолько было великое духовное напряжение у людей.
А вот преподобный Давид Гриджийский, помните эту историю, как он дошел до Иерусалима, посмотрел на город с холма...
И не вошел.
Себя недостойным. Как же я, такой грешный человек, войду на святую землю, взял три камушка, ушел... В результате чего из Иерусалима вместе с камушками ушла вся благодать, за ним потом послали гонцов, чтобы он хотя бы два вернул.
Ну, мы знаем эту притчу, вот, как там было, на самом деле, неизвестно.
Есть
вот
такой образ художественный,
ну,
это
да,
тоже важно.
Да, ну, да, все важно на свете, что Господь Бог попущает. Вот, я-то другое хочу сказать, что вот если отвечать, Костя, на ваш вопрос, я хочу сказать, что кроме физических страданий, сложностей, там, преодоления себя, люди совершали еще духовный подвиг, который был связан с молитвой Святой Земли. И вот это очень важный вопрос, потому что не все духовники отпускали паломников и говорили: не надо искать Бога ногами. Бог всегда присутствует с нами. Бог находится в том месте, где вы находитесь, в том месте, где вы молитесь перед Его образом. И поэтому вот только людей особо подготовленных отправляли в паломничество. И наши православные паломники, русские православные паломники, они, путешествуя к святыням Вселенского православия, они несли, вот, приносили оттуда не только информацию, они приносили оттуда частичку святости в своем понимании, в своем огне, который они зажгли. Вот не в святом огне, который сейчас привозят, да? И раньше тоже привозили. В XIX веке такие вещи были. Просто самолетов не было, на кораблях. Вот. А они, прежде всего, оказались настолько отдохновлены. Вы знаете, людей, которые ходили в Иерусалим и вернулись из Иерусалима, это были люди в крестьянской общине, купеческой общине, среди дворян. Неважно, это были люди особые. Это были люди особые. У мусульман, людей, которые совершили хадж, говорят, например, Махмуд Гаджи. То есть это человек, который совершил паломничество. У нас такого нет в нашей православной вере. Но у нас эти люди тогда очень-очень... Что они с собой приносили? Они пальмочку приносили высохшую. И до сих пор во многих реликвариях, которые сохранились от периода императорского нашей России, очень часто можно встретить засохшую пальмочку. Пальмовник, паломник, от этого слова произошло паломник. Вот. Хотя в XIX веке наиболее распространенное слово было поклонник или богомолец. Вот, паломник тоже существовал, но был как бы вот на третьем месте по употребляемости. Вот, поэтому, если говорить о том подвиге духовном, о той духовности паломничества, я хочу сказать, что, как говорил Василий Николаевич Хитрово, основатель Императорского православного палестинского общества, что русские мужики и бабы помогли восстановить престиж России, помогли восстановить веру в Иерусалиме. Понимаете, это вот очень важно, потому что вот это все отличия, даже те, кто ненавидели этих наших русских мужиков и баб православных, все равно говорили, такой веры нет нигде в Европе. Это признавали сами католики. Такой веры, которую несут с собой русские люди, нету ни у кого и не было. И мы, конечно, потеряли великое сокровище это в XX веке, и только у подвижников веры, которые жизнь отдавали за нашу церковь, за веру православную, я подчеркиваю, за православную веру, удалось сохранить, и сейчас это все возрождается. Но, опять же, пока, скажем так, большинство поездок в паломничестве, в так называемом паломничестве, это, конечно, религиозный туризм. С элементами паломничества. Мы по этому поводу среди специалистов достаточно, Кость, спорим часто. Вот. Но настоящие православные паломнические поездки, они с каждым годом увеличиваются. И вот тут я с вами согласен. Это не вопрос денег. Находится денег, находятся благотворители, находятся там возможности всякие. И люди ездят, ездят, ездят. Я вам хочу сказать, что когда в начале 2000-х годов началась интифада, то есть война арабов с израильтянами, так случилось, что по благословению священначале мне надо было быть в Израиле, в Святой Земле, вот, никого же не было, ни одного европейца не было. Знаете, кто были? Были группы из России, Белоруссии и Грузии, и все, никого не было больше. Были только православные. Поэтому я вам честно хочу сказать, что это люди до сих пор, вот этот дух, если отвечать на ваш вопрос, дух, он остался у наших православных паломников. Когда они молятся, понимаете, весь храм в Вифлееме или в Иерусалиме наполняется счастьем, торжеством православия. Это надо видеть, понимаете, именно в молитве этих людей.
Любопытно то, что вы говорите о том, что скорее сегодня встречается религиозный туризм, а не паломничество в том смысле, в котором вы паломничество определили как форму духовного делания, но и их становится больше, этих паломничеств.
Да.
Это любопытно с точки зрения того, что, во-первых, получается, что вот количество паломничеств настоящих, как вы их определяете, есть тоже некий индикатор, ну, какого-то такого, ну, говоря большими категориями, возрождения церкви.
Какого-то веры,
да, и вот ну, какого-то духовного оздоровления, да, той части общества, которых мы называем верующими, с одной стороны. А с другой стороны, это задача, получается, для каждого верующего человека, задача отнестись к паломничеству не как к туризму.
Вы знаете, опять же, проводя параллели с мусульманским паломничеством, с мусульманским хаджем, я написал книжку о паломничестве в трех мировых религиях, и я там об этом тоже пишу. Вот, я честно хочу сказать, что для мусульманина это обязанность совершить хадж. Вот такой обязанности в христианстве, в православии нету.
Хадж, насколько я помню, это один из столпов вообще ислама.
Пятый там их столб, пять столпов. Пятый столб, и это обязательно, это некая обязанность. И если он не совершает его, то по каким-то причинам. Вот, наши замечательные католики пытались нечто подобное создать в средние века, и отсюда пошли индульгенции, отсюда пошли проплачиваемые паломничества за счет других людей. Там много чего придумали наши французы, итальянцы и прочие германцы. Вот. А в русском православном паломничестве всегда жила, как бы сказать, мечта. Была мечта у православных людей поклониться Царьграду, Иерусалиму и Афону. И эта мечта среди вот, верующих людей на протяжении уже 11 веков. 11 век пошел уже. 11 веков эта мечта жила. И первая, кто эту мечту исполнил, это была, конечно, святая великая княгиня Киевская Ольга, которая совершила первое паломничество в середине X века в Константинополе, была там крещена. Вот, и потом уже поехали на Афон, и в Иерусалим, и так далее. Вот, это была такая мечта, которая, для которых ее осуществление было счастье. Не все могли, конечно, ее совершить, но всегда стремились, даже в совершенно страшные века. Но были и века хорошие. Например, был конец XI и до конца XII века, даже до начала XIII века, когда путь в Иерусалим был так же прост, как в Новгород. Это я цитату дал. Вот. Александр Васильевич Назаренко, исследователь, значит, паломничество и вообще дорог, торговых и военных дорог Средневековья, говорил, что в Иерусалим было так же легко съездить, как и в Новгород. И это была правда. Вот. И поэтому люди ездили свободно в Константинополь и общались с патриархом, а у нас же патриарха не было, и тогда константинопольский патриарх был Светоч, и, так сказать, ездили в Иерусалим, поклонялись гробу Господне, несмотря на то, что уже тогда Иерусалим был под мусульманами. И все равно легко доезжали. Вот. Ну и, конечно, в Афон. Афон — это вообще отдельная тема для паломничества, потому что Афон как место не только молитвы, не только нахождения великих святынь христианских и православных, это было еще место осколка Византийской империи, и это все понимали. Это все понимали, и до сих пор. Там византийское время, как вы знаете. Вот. Но на Афоне еще народ получал духовные знания и интеллектуальные знания. И вот в этом смысле Афон для почти 500 лет был местом, где наше монашество, священство, да и миряне учились, получали знания в библиотеках афонских монастырей.
Ну вот паломничество на Афон, наверное, могло бы стать темой отдельной большой программы.
Да,
может быть, однажды мы этот замысел осуществим. А пока я вас благодарю за нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был Сергей Юрьевич Житенев, историк, кандидат культурологии, заместитель заведующего научной секцией Императорского православного палестинского общества, сооснователь Российского научно-исследовательского института культурного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, президент Международно-туристской академии. Мы сегодня говорили о паломничестве, религиозном туризме и обо всем, что связано с этой не то что непростой и интересной темой, а еще, как мы выяснили, с этим путем духовного делания.
Конечно.
Спасибо огромное. В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».